20:07 в московское время. Всем добрый вечер. Эхо Москвы и программа «A-Team», где четыре Алексея атакуют очередную жертву. Сегодня Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты. Здравствуйте вам, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, а те самые Алексеи, на этот раз Осин, Голубев, Дурновой и Яна Рышкин. Коллеги, здравствуйте вам.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС для ваших вопросов. Да, обращайтесь к слушателям. +7 985 970 45 45, есть твиттер-аккаунт «Вызванный». Также можете смотреть то, что происходит на сайте hmsk.ru, там сетевизор, и вопрос тоже через нашу интернет-страницу «Дурново» начинай.
Вы знаете, я пока готовился к этому разговору, с большим интересом читал ваше интервью, в том числе у нас, вашу страницу в Фейсбуке.
Не так давно, кстати, заблокировано.
Ну,
Фейсбуком, так сказать. Хотя, как понятно, что я никого никогда не оскорбляю, даже политических противников.
Что, и слова «хохлы» не было? Да?
Никогда. Слово «хохлы» — это вообще чудовищно. Я не понимаю, как это можно в публичном пространстве слово «хохлы» говорить.
Мне, тем не менее, удалось прочитать ваш Фейсбук. И я обратил внимание на следующие прогнозы. Вот, госпереворот 19 сентября в России, удары США по Крыму и грядущая термоядерная война. Это у нас в эфире было сказано. Я у вас хотел спросить, вы себя считаете хорошим прогнозистом после таких прогнозов?
Безусловно.
Да?
Безусловно.
А где же переворот 19 сентября?
Ну, объясню, в чем дело, значит. Да, кстати, перед этим хотел... Я первый раз, как сказал, сейчас в этом формате, чтобы слушали, представляешь, что ну, здесь происходит в студии, здесь такой круглый стол, 4-5 человек.
Да, они видят.
Это дело. Да, видят, но не все же видят. Да, большинство едет в машинах. 6 мониторов, так сказать, у людей, вот они так смотрят, внимательно на них вообще. Конечно, такое, как какая-то ситуационная комната такая выглядит.
Какой
значит,
МЧС? Какой МЧС?
Ну да. Значит, по прогнозам. Вы знаете, я вот, например, предсказывал о том, что если все так пойдет, то состоится госпереворот в Киеве, да, и он состоялся, это госпереворот. Значит, я говорил о том, что будут у нас нарастания каких-то кризисных отношений с Западом. Ну, это стало ясно после визита Джо Байдена сюда, когда он попросил Владимира Путина не идти на выборы. Ну, и ряд других. Если вы посмотрите, вот там особенно у меня больше 1000 постов пришло по Украине, то видите, что они большей частью прогнозы у них достаточно точные, хорошие. Но есть еще прогнозы такие, которые как бы отрицают, которые сами по себе призваны предупредить. Да? Когда мы, например, говорим, не ходи вот куда-то, так сказать, в темное время, в криминальные районы, иначе у вас будут большие проблемы.
Не ходите на выборы, а то будет госпереворот.
Значит, суть заключалась в том, что не госпереворот, я говорил, что будет попытка организации массовых волнений, некая репетиция госпереворота, и ну, вот, например, такой Мальцев коллега, он прямо, так сказать, призывал.
То есть был здесь у нас, на вашем месте сидел.
Да, и призывал людей, значит, всех своих сторонников брать открепительные талоны, приезжать в Москву, чтобы здесь их селили на квартиры, здесь селили на квартиры, и чтобы потом они все пошли к Центризбиркому. Одновременно мы знаем, что Мальцева, там, я сейчас точно не помню фамилию, но у него есть сотрудник, который связан с полком АЗОВ, кстати сказать, русскоязычный неонацистский полк, который квартируется под Мариуполем. Русскоязычные, да, украинские, но они, честно сказать, большей частью они не чисто украинские, они такие нацисты, такие общеевропейские, я бы сказал так. Среди них много белорусов, русских там и так далее. Там нет такого чистого украинского национализма, как, например, тоже не нацистской партии «Свободы». А у них связь была, они готовятся. Сейчас гражданский корпус АЗОВ, он, в общем-то, там у них есть разделение такое. Там,
Сергей, да, простите, пожалуйста, просто вот правда.
Это мой прогноз.
Времени немного.
Хорошо.
Мой
прогноз заключал в том, что они это готовили, у них было сорвано, ввиду того, что, во-первых, мы предали это публичности, а во-вторых, самое главное,
вы
это ошеломительно.
Вы сорвали, вот,
чуточку.
Только вы.
Главное, ошеломительная победа Единой России,
на выборах, на которые никто не пошел.
Которые одновременно получили значительно больше процента, чем это всеми прогнозировалось, и мной, кстати, прогнозировалось, потому что они меньше получили. получат. Я договорю. Давай. А во-вторых, то, что претензии по честности и справедливости выборов, ну, просто оказалось жалоб примерно в 30 раз меньше, чем это было раньше. Вот реально жалоб пришло в избирком в 30 раз меньше.
Скажите,
и вот это вот как бы вот парализовало эти попытки организации массовых волнений.
Вам не страшно с такими прогнозами про термоядерные войны и госперевороты и удары по Крыму выглядеть посмешищем?
Вы знаете,
многие именно так ваши прогнозы воспринимают.
Страшно. Скажу честно.
Это посмешище.
Скажу честно, страшно. Более того, я знаю, что специально есть информационная кампания, которая должна меня именно выставить посмешищем.
Я компания. Кто организует?
Ну, большую часть это так называемая Минправда, СТИЦА, да?
Что это за Минправда? Кто это?
Вы не знаете?
Это вы про Ольгина это знаете, а про Минстец вы не знаете.
Да.
Министерство правды это Орвел, 1984 год.
Да, против нас прекрасный дуэт, Остин и Марк. Да. Если вы не знаете, я вам сказал.
Ну, это просто есть. Действительно, нужно знать повестку дня. Это так называемое Министерство информации СТИЦА в Украине, где у них там, ну, орды, армии.
И все против вас.
Зайдите во мне в Фейсбук и почитайте.
Я читал ваш Фейсбук сегодня целый день.
Вот посмотрите, посмотрите, как они атакуют. И главное у них... Сейчас, куда я делаю? Главная цель – выставить посмешище. Марков клоун, принесет всякий бред. Знаете, что меня сдерживает? Дает прямую уверенность, что я не клоун. Две вещи. Первое. Ну, три вещи. Первое. Когда я езжу по стране, ко мне люди подходят на улице и говорят: огромное вам спасибо за то, что вы говорите. Это говорят мне сотни людей.
Вы сейчас сказали, простите, дает вам уверенность, что вы не клоун. То есть вы не уверены без этого, что вы не клоун?
Дает мне уверенность, что второе, я делаю. Подожди. Это не страшно мне так делать. Вот, идти, не страшно идти против вот этой компании.
Второе, что вам уверенность дает?
Второе. То, что у меня самый высокий индекс цитирования в мировых средствах массовой информации. Среди российских политиков. Почитайте, сделано специально. Хотите, я вам кину, так сказать, этот материал.
И мне кину
в правах рекламы. Это сделано, так сказать, там. Не я делал, так сказать, мне просто его переслали. По 16 разным параметрам, 150 российских политологов, по разным СМИ, так сказать. Вот Сергей. Иностранных у меня самый высокий индекс цитирования. Скажу честно, да, значит, CNN, Аль-Джазира, по BBC я выступаю, безусловно, больше, чем рядовой депутат британского парламента.
Почему вас вот так это... волнует украинская тематика?
Вот сейчас я скажу.
Вы сказали
сейчас
про 1100.
Я договорю, третья вещь, которая меня делает, то, что я довольно часто встречаю статусных людей, депутатов разных парламентов, и они очень благодарны за мой анализ. Депутаты британского парламента, немецкого, венгерского, французского, польского.
Поэтому... Можете какую-нибудь фамилию назвать? Просто? Вот кто вас последний благодарил?
Тадожевский. Депутат польского парламента.
Польский. А вам заказывают они исследования? Какие-нибудь прогнозы?
Ну, в общем, нет.
Вообще, кто среди этих людей? Вы же глава института,
да,
который занимается этими вещами. Кто вам заказывает?
Знаете, я бы по исследованию, я бы так...
И прогнозы.
Как-то...
Анализ.
Да.
Ну, вы же говорите, то есть, что ваш анализ ценится?
Ну, ценится, в основном, я выступаю в средствах массовой информации. Mm-hmm. Да, то есть, он достаточно публичный такой. И вот эти вещи придают мне уверенность.
Знаете, что
Про Украину.
Отвечаю на
вопрос. Украина так вас волнует?
Тысячи
постов в Фейсбуке. Вы бы про Россию...
Объясняю. Украина – это главный вызов современности российской государственности. Проект «Украина» на сегодня означает, страна оккупирована сегодня, по сути дела, иностранным государством, посажена у власти Соединенными Штатами Америки.
А в чем это выражается?
Она выражается в том, что именно США принимает ключевые решения о том, кто будет президентом, кто будет премьер-министром.
Там выбранный президент,
министром обороны.
Там выбранный парламент.
Нет, это ложь. Уже. Это ложь, клевета и пропаганда.
Россия признала выборы.
Россия признала Порошенко только потому, что многие люди во власти, в московской, знают Порошенко и знают, что он лично хотел бы на мир выйти. И они надеются, что он обманет и кинет своих американских хозяев. Но, как мы видим, американские хозяева значительно сильнее, эффективнее, хорошо, умнее
Путин
Петра Порошенко. Потому что он
говорит,
должен с дьяволом встречаться.
У Порошенко есть американские хозяева.
С дьяволом он должен встречаться для того, чтобы выйти на мир в Украину. Но я закончу логику. Значит, в чем суть проекта? Оккупированная страна, она интенсивно, мощными средствами делается из нее антироссия. Целью
сделать антироссию и вот в конечном итоге, так сказать, тем самым сдержать развитие России, сдержать возвращение России в статус великих держав. А возможно это даже будет и через военный конфликт.
Россия не великая держава?
Россия не до конца еще вернулась в разряд...
Вы думаете, что великая держава?
Ну, не совсем так. Как? Вы знаете, вот как она как
совсем?
Бы... Объясняю. Она по каким-то параметрам великая держава, в том, что касается России великая держава из-за ядерной мощи, из-за конвенционального оружия мощной армии. Она великая держава из-за своего потенциала, великая держава своей истории, великая держава своего суверенитета, одна из немногих суверенных стран. Но Россия не великая держава с точки зрения своей элиты, которая во многом имеет две родины, на элиты не самостоятельно. Россия не великая держава с точки зрения развития высоких... вообще технологии, она
и технологически... Вот Украина может
технологически развитие зависима.
Технологии в России.
Вот кто виноват, я понял.
Да, она уже мешает. Каким образом? Как вы знаете, из-за украинского кризиса объявлены санкции против России, мощно, так сказать, остановлены кредиты, остановлен вообще трансфер высоких технологичных производств, и действительно... как бы нам высокие технологии во многом из-за этого не дают. И более того, еще раз повторяю, мы должны восстановить это буквально дьявольский по отношению к России замысел, сделав из этих русских, по сути дела, людей, кроме Галичины, Галичина, мне считают, другой этнос. А так, в принципе, 80%...
Кроме чего, простите?
Жители Галичины, это, я считаю, другой этнос. Это не русские вполне. А 80% граждан Украины, это русские люди, из которых с помощью пропаганды и террора, которые и вы в том числе часто поддерживаете этот террор, игнорируя его, делают антирусские. Вы поддерживаете террор.
Кто? Покажите пальцы.
Вы. Вот кто? Вы и кто? Вы. Игнорируя...
Давайте не будем говорить.
А вы, когда рассказываете сказку про год переворот, не занимаетесь пропагандой, нет?
Когда я разговариваю...
Когда вы рассказываете вот нам про госперевороты, про термоядерные войны...
Нет, теперь про войны. Вот, вы знаете, опять, что мне дают... Вот, я сказал, так сказать, вот это, да, мне там хихи, ха-ха, там, ля-ля, фа-фа, там и так далее. Вот, открываю сегодня заявление министра иностранных дел Швеции. Она что, попала под мою пропаганду, что ли? Нет. Она просто повторяет другими словами то же самое, что и говорю я. Значит, она говорит о том, что мы все из-за Сирии озабочены возможностью Третьей мировой войны. Угу. Вот что она говорит. Более того, по другим источникам я знаю, что идут из европейских столиц звонки в Вашингтон. Они очень-очень озабочены, что в Сирии может начаться столкновение американских и российских вооруженных сил по инициативе американских. Они прекрасно знают, кто может быть инициатором этих столкновений.
Угу. Голубев, пожалуйста.
И наша задача, как эксперта, говорить об этом, понимаете? Это моя роль в обществе. Рассказывать о самых тревожных сценариях для того, чтобы они не реализовались.
Как будет развиваться ситуация в Сирии, на ваш взгляд, сейчас?
Не могу предсказать, честно сказать. Ну так, потому что она зависит слишком от неопределенных факторов. Мы знаем, что сейчас состоятся встречи, так сказать, министра иностранных дел пяти в Лозанне. Значит, объясню свое видение, почему нельзя предсказать. Потому что там слишком много случайных факторов. Ну, вот, например, самое главное США. Вот сегодня у нас был спор на Первом канале. Наши коллеги, многие обвиняли американцев, что они виноваты в конфликте с Сирией. Я так не считаю. Я скажу честно, американцы во многом виноваты, но в сирийском конфликте их вина небольшая. В сирийском конфликте американцы не являются какой-то инициативной стороной. Они там скорее зашли туда, обслуживая интересы Саудовской Аравии, будучи их союзниками. И послушайте, там оказалась ситуация, когда американцы не имеют никаких серьезных, то, что называется, субстанциональных интересов. У них там интересы случайные. Это раз. Во-вторых, американцы не имеют внятной политики государственных отношений Сирии. Политики Барака Обамы в Сирии нет. Вместо этого там дракон с тремя головами. Это Госдепартамент, Пентагон и ЦРУ, которые перекрылись друг с другом.
США, да? США первый факт нестабильности. Да, неопределенность. А еще кто?
Саудовская Аравия. Мы просто видим ее поведение.
Дальше
честно сказать,
Иран тоже. Да? Иран, хотя они наши союзники, достаточно серьезные.
Россия
вносит определенность. Сейчас,
а в голове у Путина есть определенность?
Я думаю, вполне есть определенность. А вот Башар Асад тоже для нас очень сложный неопределенный союзник.
А зачем мы его поддерживаем тогда? Полтора года.
Несколько причин, почему мы его поддерживаем. Первое. Если бы вот когда мы туда начали поддерживать, ИГИЛ и Ан-Нусра, то есть Аль-Каида, были готовы захватить Дамаск. Там счет шел на дни уже. Сирийская армия была готова рухнуть. Если бы это произошло, там была бы огромная территория, захваченная террористическими организациями, и количество терактов в Европе и в России было бы уже к этому времени на порядок больше. Это первая причина. Вторая причина, то, что мы там потеряли бы, мы вложили туда уже, мы дали кредиты Сирии много, у нас там
ничего не контракты. Почему Путин не решил поддерживать Башара Асада, ну, противостоять террористам вместе с США? Ведь они тоже там как-то вроде...
Мы же предложили им, они не хотят с нами. Они есть такой принцип, да, который я все время спорю с своими американскими коллегами, они нам все время предлагают. Junior partnership. То есть, младшие партнерства. Они вообще...
Вот
американцы вообще не знают, что такое партнерство равных. Понимаете? Вот у них одна из проблем. Да?
Вот амбиции Путина не позволяют быть младшим партнером.
Не амбиции Путина. Амбиции тысячелетней России. Не позволяет быть младшим партнером. А, кстати, еще одна причина.
Слушайте, но мерится просто историей, да, у США история меньше, чем у России. Но это же странно. Ну чего? США больше России во многих смыслах.
США больше
денег
России.
У них
согласен,
больше.
Согласен.
И мозгов там больше.
Согласен.
И население.
Но история тоже имеет значение. Имеет, посмотрите, Иран, да, вроде бы не такая большая страна, но они чувствуют за собой Великую Персию. Если вы поговорите с дипломатами, с бизнесменами, которые имеют дело с иранцами, они скажут вам, что они всегда вынуждены принимать в учет тот факт, что нынешний Иран – это наследник Великой Персии. И Россию, поверьте мне, серьезные все иностранные политики воспринимают не только в нынешнем ее довольно ослабленном состоянии, конечно, территориально, экономически, технологически, мы ослаблены. Состоянии находимся, но они воспринимают Россию как страну великую в прошлом и с большой вероятностью великую в будущем. И Владимир Путин чувствует эту ответственность перед прошлыми и поколениями россиян, и перед будущими тоже. Никто не хочет войти в историю в роли Керенского, который сдал страну там и...
А как вам кажется, может нам стоит сейчас концентрироваться на себе самих, а не вот распаляться вот по Сирии и так далее?
Да, конечно, нам стоит сосредоточиться на себе своих. Мы это и хотим. Россия на протяжении 10 где-то лет вела очень такую, то, что американцы называют low profile foreign policy, то есть очень такую спокойную, умеренную внешнюю политику, никуда не вмешиваемся, никуда не суемся. Вспомните, как притесняли русских в Эстонии, Латвии. Мы куда-то сувались? Никуда не сувались, да? Сколько притесняли в той же Грузии, в Украине?
И сейчас особенно не притесняют, но Путина это не беспокоит.
Секундочку, абсолютно нет.
Очень беспокоит.
Почему? Почему? Нас это беспокоит. Но мы считали, что у нас не должна быть активной внешней политики. Мы должны больше концентрироваться на своих собственных проблемах.
Мы за русских даже не впрягались, что называется. Абсолютно... Даже сирийцев почему-то не приняли нас.
Почему по сирийцам? Но с чем это закончилось? В конечном итоге подготовленная и управляемая, по сути дела, американцами грузинская армия начала вторжение в наших союзников Южную Осетию, круша там, сжигая этот Схинвал. Да? Значит, закончилось это вот этим чудовищным государственным переворотом и захватом власти хунты во главе с американскими офицерами разведки
в Киеве.
И это тем все закончилось. Наша скромность закончилась агрессией против нас.
Почему во всем виноваты? Почему во всем виноваты американцы?
Я уже сказал вам
взгляд.
Я уже сказал вам, не во всем. В Сирии американцы не виноваты.
Путин виноват.
В грузинской войне.
Путин в чем виноват?
В чем виноват?
Путин виноват, мне кажется, в нескольких вещах. Первое. То, что элита до сих пор имеет у нас во многом, большая часть элиты имеет две родины такие, да, здесь он порядка не навел. Второе.
Первое.
Несколько фамилий хотя бы. Элита это кто? Шувалов.
Да, ну, нет. Знаете, не хотел бы лично обижать, скажу честно. Каждый может...
Я вообще не понял, о чем вы говорите.
Я объясняю. Люди, которые... Вот, ну, Кудрин наиболее такой, скажу так, такой легитимный, яркий пример, да? Но люди, которые считают...
А из действующего правительства можно кого-нибудь?
А вы имеете в виду ментально или что? Или недвижимость?
Ментально, я думаю, по недвижимости, собственным счетам, тоже, так сказать, большая часть высшей элиты имеет там все-таки, и несмотря на какие-то такие просьбы, они не ушли.
Понятно.
Но это не только.
Еще Путин виноват.
Еще огромный разрыв в уровне доходов между бедными и богатыми. Угу. Мы здесь, к сожалению, в плохом смысле один из лидеров в мире, уже обогнали латиноамериканские страны.
А что Путин делает, чтобы изменить эту ситуацию?
Да мало что делать, я считаю. Угу. Здесь вот
Путин проблема. Плохой управленец.
Да неплохой управленец. Я скажу. Это не значит, если у человека есть недостатки, значит, что он плохой управленец. У меня тоже недостатки, значит, не значит, что я плохой.
Значит, если Путин 16 да. лет, и его нужно расслоение...
Просили недостатки. Слушай,
в чем еще виноват?
Путин есть огромное количество достижений. Значит, еще, ну, конечно, достаточно высокий уровень коррупции. Да? То, что вот мы видим, это чудовищные там миллиарды у полковника, все эти какие-то чудовищные часы там и так далее. Да, это все хватает. Это проблема есть. Еще одна вещь. Я считаю, хроническое недофинансированное образование и наука, которое как раз приводит к тому, что мы теряем свою самостоятельность в одной из ключевых отраслей для современной жизни. Это технологии.
Украина мешает или тут...
Да нет, скорее, я думаю, это экономический блок правительства, он такой вот, вы знаете, некоторые говорят о том, что экономический блок правительства одна из главных санкций, так сказать, на Россию. Суть, в общем-то, в том, что...
Пятая колонна, то есть, да? Там...
Шестая их называют. Шестая. Значит, но здесь, при этом, я не хотел бы, чтобы мы представляли каких-то, так сказать, министров там, Люкая, врагами какие-то, нет. У них первичная идея была правильная. Я бы сказал, идея Петра Первого и Иосифа Сталина. В чем ее смысл? Мы должны провести модернизацию страны, значит, взяв с Запада технологии и инвестиции. И людей даже, между прочим, тоже подогнав. Именно так делают модернизацию Петра Первой. Ну, конечно. Ну, посмотрите. Не прогресс с помощью американцев построен.
Так делали Витте и Столыпин.
С помощью американцев построена. А?
Так делали Витте и Столыпин.
Витте Столыпин тоже, но вот Петр, так сказать, и Сталин, они так более образно, более энергично это делали, во всяком случае. Но вы правы, что Витте Столыпин тоже так делали. То есть это очень давняя традиция российской модернизации.
Что не получилось-то?
А не получилось то, что мы живем в том мире, где сейчас экономика нет чистой как бизнес. У нас экономика, она слишком зависит от политики. И поэтому, когда увидели наши западные партнеры о том, что через эту петровско-столыпинско-сталинскую модель Россия может опять вернуться в разряд великих
держав. Они как накинулись, начали душить.
Не,
да?
Они начали просто немножко сбивать, так сказать, вот эти вот, ну, по политическим проектам закрывать.
Немножко начали сбивать, и все.
Первое, например, по «Опелю» вышло. Мы хотели купить «Опель» тогда. По политическим причинам запретили Грефу покупать «Опель». А хотели же мы тогда купить «Опель», с ним технологии те автомобильные, и, так сказать, начать это
делать.
То есть существуют ярко выраженные политические пределы притока технологий с западных стран.
Нам мешают развиваться. Я вас правильно понял? Нам мешают коварные западные страны развиваться.
Да нет, ну что примитивизировать?
А Путин не способен разогнать фиговую команду в правительстве.
Неужели вот эта карикатура, которую сейчас вы выразили, неужели она отражает мои слова?
Сергей, мы сейчас должны перерыв сделать.
Вы сказали полный бред.
Перерыв, ребята. Расходимся. Новости рекламы слушаем. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сегодня в программе «Эй-Тим». Вернемся через 5 минут.
Программа «Эй-Тим».
Продолжаем программу «Эй-Тим» на «Эхе Москвы». 4 Алексея, 8 Голубев, Дурновой и Нарышкин. Сегодня против Сергея Маркова, политолога, директора Института политических исследований и члена Общественной палаты. Здравствуйте всем еще раз. И осень хотел начать.
Да, хотел такой, может быть, несколько развернутый вопрос задать. Вот читая, скажем, Алексея Толстого «Хождение по мукам», там момент предвоенный очень хорошо освещен. И, честно говоря, не покидает ощущение, что, в общем, нечто подобное творится и сейчас. То есть, с одной стороны, действительно, вот эта гнетущая атмосфера, слово «война» уже звучит и там, и мы сегодня цитировали, да, и говорили. А с другой стороны, есть такой какой-то странный подъем в степени угара. который, разумеется, обслуживают. То есть это не только народ, который ходил на крестные ходы, который собирался на демонстрации, но были и люди, которые вот в прессе и в общественном мнении продвигали эту идею, что, дескать, вот мы русские, мы сильные, мы и так далее, мы всех победим, и все будет хорошо в итоге. Но если вспоминать любую вот из последних наших войн, у нас всегда идет двухфазная такая история. То есть сначала накатывает, миллионы убитых, и потом, значит, мы собираемся силами, сосредотачиваемся, выгоняем всех. Но все равно, пусть чувство победы есть, но вот она такой ценой, какой она есть. То есть мы всегда побеждаем, но платим очень дорого. Вот вы, получается, стоите вот среди тех, кто, ну, не то что обслуживает эту не идею, а как сказать, вот с этой стороны и говорите народу вот об этом. Ведь в конце концов получается, что может через несколько лет выйти так, что вы будете там с чемоданом куда-то уезжать, ну, как многие так сделали, многое там интеллигенция российская. И вот мысли будут сходны тогда с теми, которые есть у вас? Ну, я, конечно, из меня прогнозист плохой, вот ощущения у вас этого нет, гнетущего, скажем так. При всей любви к нашей стране.
Ну, у меня есть тревожное ощущение, безусловно. Ну, как-то мы видим...
А что... как это избежать? Вот вы согласились, как это избежать? Вот как сделать так, чтобы этого не было?
Вы знаете, мне кажется, ну, во-первых, от судьбы ты совсем не убежишь, да. Знаете, как-то вот отвечая на вопрос какой-то западной аудитории, в чем миссия России в истории, мне пришла в голову о том, что миссия России, так оказалось просто, по факту, да, это останавливать всех претендентов на мировое господство. Вот у нас Гитлер претендовал на мировое господство, мы его остановили чудовищной,
ну, да, поляки, Наполеон,
чудовищной ценой.
Особенно на мировое господство.
Чудовищной ценой, между прочим, остановили. Не надо нам платить больше такой цену.
Там мы не будем учитывать, да, США, которые тоже участвовали
сейчас,
в установке Гитлера.
Нет, ну мы сделали на 90% все это. Наполеона то же самое мы прежде всего остановили. А перед этим Карл XII, между прочим, тоже пол Европы завоевал, во всяком случае, всю восточную, да, и тоже мы его остановили. Сейчас американцы. Значит, все они оказываются примерно в одной ситуации. Вот они, так сказать, устанавливают свое какое-то доминирование, сначала хотят как-то подружиться с Россией, потом понимают, что они с Россией не удается подружиться. И советники приходят к ним, там, господин император или президент, или фюрер, значит, говорят им: вы знаете, Россия — это колосс на глиняных ногах. Ее надо толкнуть, она слабая. Почитайте западную прессу, что написала американская, там, я не знаю, 2 года назад, там Обама же говорил: экономика России растерзана в клочья, там все прочее, Россия изолирована. То есть у них у всех одна та же идея, что Россия слабовата, слишком много проблем ее. И вы здесь говорите об этих проблемах, мы с вами сказали, и коррупция, и там и все такое, да. И надо ее толкнуть. Они начинают ее толкать, и выясняется, что вот эта знаменитая формула, наверное, слышали, да, Россия никогда не является такой сильной, как думают русские, но она не всегда такая слабая, как думают другие. Угу. Понимаете? И она, так сказать, начинает обороняться, и у нее начинает формироваться вот это внутреннее сопротивление, и она останавливает это претендента на мировое господство.
Это опасно, извините. Вот вы говорите, да, при всем при том, вот они нас недооценивают, мы потом дадим по мозгам. Дадим, но закопаем половину нашей страны. О. Что нужно сделать, о, чтобы этого не произошло?
Вот. У меня тоже это. То есть от судьбы совсем не уйдешь. Вот американцы так или иначе, ну, выступили. Что там говорить? Ну, выступили, да? Мы находимся в ситуации гибридной войны, которые против нас ведут США и так далее. Значит, наша задача, ну, как мы от судьбы не уйдем, вынуждены как бы останавливать их, да? Но сделать это какими-то помягко.
В стилистике 21 века. В восстановлении США, вот в этом процессе остановить США, вы участвуете?
Ну, конечно.
А скажите, пожалуйста, тогда, а что вы делали 9 лет в Национальном демократическом институте США?
Работал. Значит,
вы разлагали США изнутри?
Да не разлагал я США. У нас, вот мне иногда тоже спрашивают про ваши отношения с Америкой там, и так далее. У меня было несколько этапов отношений с Америкой. Значит, первое, условно говоря, там, в конце 80-х, начале 90-х, да, когда американцы для нас были такой, ну, как бы образец, по которому мы должны были трансформировать страну. И мы стремились научиться у них трансформировать страну.
Это был мировой гегемон, которого мы должны останавливать.
Нет, тогда не было. Тогда для нас он был учитель, да, вот которого мы хотели научиться.
Наша историческая роль останавливать претендента на мировое господство. Послушайте, почему мы вдруг у претендента на мировое господство начинаем учиться? Ну,
потому что тогда у нас такой роли не было. Ага. Значит, у нас была роль другая. Трансформация нашей страны.
И вас вербанули.
Значит, да никто меня особо не вербовал. Господь с вами. Значит, я их завербовал. Знаете, надо Пономарев мне говорит. Господин Марков, вы получали американские гранты. Какой да я их распределял, американские гранты.
Какой
а не получил. Илья Пономарев.
Ну, это известно. Депутат бывший.
Да? Я говорю, Илья, ты запутался. Я не получал. Я давал американские гранты.
Пока вы там работали.
Я, так сказать. Ну, кто? Американцы платили. Значит, так вот, я работал в официальной демократической партии США.
Фонд Рикардо.
И, между прочим, на американском телевидении. Потому что зарплата у меня была. Да? Значит, какой-то момент у меня даже так нормально. У меня даже помощники мои американцы были. Да? Значит, и потом наступил другой период. Вот, когда для нас была важнейшая задача, ну не просто так вообще американцы молодцы, а максимально трансформировать все политические, демократические технологии из Америки в Россию. Угу. Максимально научиться, как это делать.
А что же не получилось-то?
Очень много и получилось, скажу честно. Ну, как? Ну, у нас на сегодня, ну, не знаю, развитое гражданское общество существует, огромное количество общественных организаций.
Вот кто страну-то разваливал, нашу Россию.
Ну,
американское все насаждал.
Послушайте, ну дайте договорить. Ничего там нет плохого. Демократические общественные организации. Или, например, мы учили конкретно.
Что сейчас Путин все был должен закрывать.
Мучили конкретно.
Все эти НКО.
Не перебивайте.
Вы развивали, он закрывал.
Глупости не говорите. Значит, общественные организации мы учили, как деньги выцарапывать из бизнесменов, из спонсоров. Мы учили общественные организации, как добиваться, чтобы журналисты о них писали.
Да, иностранных агентов помогли общественные... здесь.
Глупости не говорите, еще раз повторю. Значит,
мы
всему это
мы учили политическим технологиям, как на выборах побеждать, как, так сказать, участвовать в открытой конкурентной борьбе.
Которая сейчас, по вашим словам, на Украине применяется. Вы этому наших людей
учили. Там другие. Значит, и мы достаточно успешно это сделали. У нас, так сказать, стало развиваться вот это вот, эти технологии, там, ну, всякие муниципальные, много чего, да. Значит, мы принимали людей, огромное количество литературы напечатали. Я вообще был сторонник того, что мы должны не столько американских профессоров, чтобы они там учили что-то такое, им трудно адаптироваться, а литературу нужно печатать и максимально распространять, чтобы люди могли читать и пользоваться опытом других стран. Потом... Здесь американцы были полностью в наших интересах. И в этом деле, ну, наверное, разведчики тоже работали, да? Но, знаете, они там действительно горели, как помочь России стать более демократической, более развитой страной.
А сейчас не горят?
После этого наступил другой период, когда Путин пришел к власти. И американцы тогда, и в том числе это NDI, оно заняло позицию. Не надо сильного такого государства восстановления. Критический момент был Чечня. Да? Значит, и тогда я поступил в прямой конфликт. Я тогда работал отчасти на NDI, но прежде всего в фонде Карнеги, да, я вступил в прямой конфликт. Дело дошло до того, что они стали там цензурировать мои статьи. На меня стали, так сказать, там жаловаться всячески и так далее. И поскольку интересы тогда, вот и мое понимание необходимости, да, что нужно, так сказать, оно пошло в противоречие.
Да. Сергей Александрович, у нас просто время занимается.
Про сегодняшние дни. Да. Давайте
вот
поговорим.
Упомянули как раз.
Ну, поняли, да? Американцам нужно брать все хорошее.
Поняли.
Но подчиняться не надо. Нужно никогда не говорить сейчас, что американцы нам говорят делать, а делать то, что американцы делают.
Поняли еще раз? А вы сейчас не сожалеете...
что американцы делают.
Вот вы сейчас, глядя на Обаму, на Хиллари, да, вы не сожалеете о том, что вы работали в организации, состоящей при демократической партии?
Вообще не нужно сожалеть о своем прошлом. Свое прошлое надо...
Хорошо, голода. Про Чечню вы упомянули. Вот сейчас мы все наблюдаем, как развивается конфликт между Федором Емельяненко и чеченскими людьми, так скажем, людьми Рамзана Кадырова. На этом фоне стало как-то понятно, насколько у нас хрупко здесь все в России, вот эти межнациональные отношения, как они могут перерасти в какой-то большой конфликт. Как так получилось, что у нас внутри до сих пор все так шатко и как-то опасно?
ну, есть проблемы, так сказать. У нас понятно, что Чечня является своеобразным регионом. По сути дела, там личностный режим, режим личной власти установлен. Он, кстати, по всем политическим теориям должен быть при переходе какого-то региона в состоянии гражданской войны к более нормальному состоянию. Значит,
подождите, Чечня – это сейчас страна в стране?
В какой-то мере, конечно. Значит, и... При этом сделано очень много. Там гражданский мир в огромной степени восстановлен. Да? Чеченцы являются лидерами зачастую общероссийского патриотизма тоже. Я же вижу, они участвуют...
Это когда на стадион выводят много-много людей, они присягают Путину.
Нет, никогда на стадион много. Когда они участвуют в других мероприятиях. Я участвую в разных форумах там всяких и так далее. И вижу, что молодые ребята из Чечни, они очень патриотично настроены по отношению к России. Что касается вот этой ситуации там между Кадыровым и Емельяненко. Очень красивая ситуация. Конфликты бывают, решают, что должно быть немедленно, так сказать, закрыто. Все эти, так сказать, публичные оскорбления, которые приводят к разжиганию межнациональной розни, должны быть немедленно закрыты. Да? Нужно там с каким-то начальником, может, в администрации президента, чтобы сели за стол, друг другу поговорили, может, по морде друг другу дали, если надо, так сказать. Да? Но расстрабливания этого нет. И я очень рад.
А насколько там особые правила должны быть? Вот в Чечне, условно говоря. Ну, это традиция. Мальчишки дерутся, и на улице дерутся. Что такого? Это вот как бы они говорят, это наша традиция. Чего к нам лезть?
Знаете, не хочу вот конкретно вот сдрались мальчишки.
Не, ну да, я вообще не в этом. Да. Давайте по уровню выше.
Да. Я еще раз могу сказать, что конфликты такого бывают. Конфликты не должны приводить к разжиганию межнациональных противоречий.
Я понял, вообще не об этом. Еще выше. Да. Проблема выше. Вот есть действительно особый регион. Там фактически, ну, не царь, наверное, как его назвать-то, восточный правитель, скажем так, да, падишах, да. А другие регионы могут сказать, что мы... Почему у нас таких прав нет?
Вот... Потому что у них не было гражданской войны. Ему, Кадырову даны права не потому, что он такой хороший, а потому что ситуация в его регионе была такая трагичная. Вот и все. И он реализует успешно. Посмотрите, что правозащитники всего мира говорят о том, что ситуация с правами человека постоянно улучшается.
Это кто говорит? Кто?
Я ничего не... Хотите, с вами поспорим?
Я не хочу спорить. Просто... Вы мне назовите какие-то организации уважаемые.
Я не знаю. Ну, по-моему, это Human Rights Watch, так сказать, делегация ОБСЕ, ПАСЭ. Очень
где?
Уважаемые.
Они говорят, что в Чечне хорошо с правами?
Они не говорят хорошо.
Улучшается ситуация.
Они говорят, происходит улучшение ситуации с правом человека в Чечне.
По сравнению с 96-м годом.
Послушайте.
Вот покажите потом, посмотрите. Ладно, если сейчас у вас
нету. В кармане у меня здесь, так сказать, да, там.
Так, ну, очень жаль.
Последний доклад интернет. Это говорит ровно обратное, указывая заодно на число беженцев, которые покинули Чечню уже после окончания конфликта. Если вы этот доклад цитируете, я боюсь, вы немножко ошибаетесь.
Мы, возможно, о разных докладах с вами говорим. Еще раз повторяю. Систематически многие миссии по правам человека указывают о улучшении. Именно? Я сказал, делегация парламентской ассамблеи Совета Европы.
Когда на это указывает?
Послушайте, ну, как вы сейчас, я могу сказать, где? У меня даже блокнот сейчас не записано, что я не готов сказать вопрос. Специально надо лезть в интернет, смотреть, как конкретно миссия называется. Таких вопросов, которые мне задаете, конкретики, я же не энциклопедия, конечно.
Вы же ссылаетесь на что-то, да?
Значит, ну, конечно, знать, потому что я помню, что это были заседания. Послушайте, дайте мне бюджет, я не поставлю. Посажу человека, и он к вам в течение одного дня сделает доклад на эту тему. Давайте.
В течение одного дня сделает доклад.
А вы всегда так разговариваете?
Не мне, человеку.
Потенциальными заказчиками. Дайте мне деньги, я все сделаю.
За день. Посажу человека за день.
Работа должна оплачиваться. Знаете, мои точки зрения, взгляды не оплачиваются.
Вот, можно,
они есть.
Сергей.
А вот работа сотрудников должна обязательно оплачиваться.
В вашем институте сколько людей? Вот институт политических исследований. Сколько сотрудников? Не больше 10.
Не, меньше.
Меньше даже. Откуда деньги получают сотрудники?
Ну, из проектов с регионами, так сказать.
Ну, то есть у вас институт политических исследований, это НКО?
Да.
На какие-то дотации вы живете?
Да.
Получаем из России.
Получаю какие-то, так сказать, небольшие, немного, и гранты тоже получает он, и правительственные, например. Я провожу такой молодежный форум «Афорос», уже 37 их провел, да, в этом году мы провели в Крыму и в Абхазии. Ну, это эти деньги, там, что вы поняли, сложно, как формируется бюджет. Есть президентский грант, я получаю. Он покрывает где-то 20% форума. Да. Кроме этого, участвуют делегации в этом форуме различных университетов. Они тоже, естественно, перечисляют в бюджет форумы какие-то. Плюс какие-то организации, да, например, Транскер, да, значит, они, так сказать, тоже нам оказывают поддержку, потому что понимаешь, что хорошее дело, и что я деньги не украду.
Хорошее дело – это говорить, что Путин хороший. То есть вы за это получаете деньги.
Вы знаете, вы, наверное, знаете, да не, я так говорю, но не про это. Вот, например, у нас вот Леонид Гусман постоянно принимает участие в форумах. Он что, такой сторонник Владимира Путина, что ли? Вовсе нет. У нас как раз участвуют представители очень хороших вузов. Кстати, представители за все время участия в форумах участвовал представитель 25 стран. Понимаете? И хорошие университеты, и, так сказать, разные точки зрения, всегда дискуссии. По мне не видно, что ли, что я никого не давлю, что я обязательно предоставляю различную точку зрения. Вы-то не слепые, что ли? Не видите, что ли, как я говорю и как я себя веду?
Скажите, а вы достигли уровня своих амбиций уже или нет?
Нет.
А может, вот куда вы стремитесь? Потому что вы вроде в политике, потому что принимаете участие в общественной жизни, но с другой стороны не занимаете никаких значимых постов.
Я хочу, чтобы я был не самым цитируемым политологом России, а самым цитируемым политологом мира.
У вас власти нет, но власть определенная была. Вы были в Госдуме. Почему вас оттуда поперли, или точнее не взяли в Госдуму 6-го созыва и сейчас мимо прошли выборы вас? Кого вы обидели?
Ну, во-первых, я очень активно выступал против водочного и табачного лобби. Я хорошо знаю, что водочное и табачное лобби активно работало против меня.
Вам отомстили, что ли?
Ну, видимо, да, так сказать, отомстили. Да. Значит, ко всему прочему, я считаю, что... Я не знаю, кому конкретно, причем, да. Но считаю, ну, каким-то чиновникам, наверное, так сказать, сложновато. Я же открытый человек. Я достаточно, извиняюсь за нескромность, яркий человек, да, энергичный, имеющий взгляды. Наверное, чиновникам зачастую приятнее иметь дело с теми, кто готов менять свои точки зрения в любой момент на 180 градусов.
А вы никогда не меняли
свои точки зрения? Нет, так я не меняю взгляды на 180 градусов. Я имею свои взгляды, их, так сказать, излагаю, и, ну, они, конечно, меняются.
Ну, вы сам говорите, что на роль Америки в жизни России поменяли.
Обстоятельства, под влиянием обстоятельств, они меняются, они эволюционируют. Естественным путем, а не по указанию начальства. Конечно, я часть команды. Я доверенное лицо Владимира Владимировича Путина. Да? Я часть команды. Поэтому, извините меня, вот если вы меня спросили, там, какие недостатки Владимира Путина полгода перед президентской избирательной кампанией, никаких я этих недостатков вам бы не назвал. Потому что не время указывать лидеру на его недостатки в период избирательной кампании.
Это трусость.
Да никакая это не трусость. Это называется командная работа. Понимаете? Вы знаете, современный мир. Это не мир одиночек. Это мир команд.
Сергей,
и люди, работающие в рамках команды,
должны быть доверенным лицом Путина. То есть у вас, вы считаете, есть некие такие негласные обязательства. Обелять Путина, говорить в его поддержку.
Вы понимаете?
Вот этот контракт, он сохраняется?
Есть какая-то командная работа. Во-первых, у нас вот люди, которые были доверенными лицами Путина во время избирательной кампании, после ее окончания Владимир Владимирович предложил нам оставаться в этом качестве. И в этом качестве является вот членом Всероссийского народного фронта, именно как доверенное лицо Путина. Поэтому есть командность работы.
То есть вы продолжаете в команде работать?
Ну, естественно, да. В команде работаю.
А деньги платят за командную работу?
Я благодарен, так сказать.
Ну, гранты дают, Лёх.
Не, подожди. Ты знаешь, что ли?
Ну, вот сам
прямую так не платят.
Гранты,
послушайте, да. гранты платят сейчас оппозиционерам ничуть не больше, чем про кремлевским. Значит, более того, я вам скажу.
Так вы все-таки про кремлевский.
Нет.
Ну, так, ты не заметил?
Значит, я и не скрываю. Я поддерживаю Владимира Путина, да. Поддерживаю стратегические вещи все его.
Сергей Александрович, ему недавно день рождения был у президента. Вы пожелали ему дожить до 120 лет, при этом до 100 быть президентом, а до 120 старшим ментором России. Вот какой-то более реалистичный, что ли,
прогноз. Не президентом я пожелал. Я пожелал ему можно быть в активной, так сказать, фазе, работе. Значит, вот как можно...
Какой-то ваш более реалистичный прогноз и желательно, наверное, все-таки соответствующий конституции.
По Владимиру Путину? Ну как, он, я думаю, пойдет на выборы в 18-м году. Да,
потом еще один срок.
Так. Значит, тут пойдет после этого...
А после 24-го что будет?
Какой-то другой человек, так сказать.
Медведев.
От его команды пойдет
Медведев.
На выборы. Потом, знаете, за это время настолько много всего изменится,
и что сейчас
Россия стоит наша.
Россия будет. Россия тысячу лет.
А каковы перспективы Кириенко? Вот скажите, пожалуйста. Вот может он в 24-м году, например, в президенты пойти?
Вы знаете, я считаю, что и Кириенко может, и ряд других людей может.
И Сергей Марков может.
Ну, Сергей Марков, скажу честно.
Хотелось бы, скажите честно.
Вряд ли.
Ну, поэтому вопрос о ваших амбициях.
Не думаю.
Кроме цитируемости в мире.
Мне, кстати, ваш главный редактор серьезно очень предлагал баллотироваться президентом со своей программой. У меня просто есть тема, которой мы здесь не коснулись вообще практически, и которая так она не очень часто.
Какая тема?
Эта тема как раз вот связана с поздравлением. Это тема того, что Россия должна главной своей национальной идеей должна поставить достижение средней продолжительности жизни 100 лет, а всю свою экономику, общественную, политическую жизнь посвятить этой цели. Это реалистическая цель.
Нам придется
технология существует. Хотите, я потом могу специально на эту тему можем с вами поговорить, сделать. Это интереснейшая тема.
Сергей Александрович, объясните, пожалуйста, осталось полторы минуты. Да. Вы назвали, я опять видел у вас в Фейсбуке, Кириенко эффективным там суперменеджером. Скажите, пожалуйста, а как суперменеджер мог допустить дефолт?
Дефолт это был абсолютно не его. Дефолт был полгода у него был другими людьми. И Кириенко
согласился это принять.
Кириенко, ну премьер-министр, ну как что, прямо знак протеста уйдет что ли со своего поста? Это вряд ли.
Например.
Ну не бывает такого практически.
Да, запросто.
Значит, Кириенко использовали в этот период. Он, я считаю, ответственность за дефолт практически не несет. Ее несут те люди, которые занимали ключевые позиции в экономике, ну практически. До него и вот.
У нас минут до конца эфира исторический персонаж, на которого вы хотите равняться. Есть у вас какие-то кумиры такие?
Желательно в российской истории.
Сократ?
В российской, да, как я доказывал. Последний самый вопрос.
Я полагаю, что моя работа отчасти похожа на работу Сократа. Вот он говорил,
не боитесь, что вам придется яд принять?
Очень не хотелось бы.
За Путина готовы умереть?
Ну, умереть вряд ли.
А в Донбасс поехать воевать готовы в окопы?
Жизнью, да. Да и то не за Путина, а за Россию. И за Путина, как вот лидера, символа России. На Донбасс, ну, там во многом мешается...
Ну, вы готовы поехать лично в окопы?
Если надо, то сказать готов. Ну, другой дело, я не нужен там, понимаете? Я, кстати, служил по крайней мере КГБ, да?
Угу. Это в другой раз.
Смогу управляться этим
делом. Это в другой раз.
Я считаю, что я Донбассу смогу...
Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, был сегодня в программе «ИТИМ». Всем спасибо.
Это была программа «ИТИМ».